Свежее утро на радио «Спутник».
В 2012 году Всемирная организация здравоохранения прогнозировала, что депрессия войдет в число лидирующих заболеваний. Вот о том, подтвердился ли этот прогноз, насколько часто люди страдают депрессией, насколько часто это входит в учтенную статистику, какая динамика, как понять, депрессия ли у вас, а не какая-нибудь сезонная хандра, на которую нас настраивает эта чудесная музыка. Как избежать всех этих неурядиц? И как бороться с депрессией, если все-таки уже она наступила? На все эти вопросы попробуем вместе с экспертами и моим коллегой Виталием Фотиным. Здравствуй.
Здравствуй. Мне кажется, он повлиял на твое настроение, да, музыкальное.
Я когда бодро начал, да, и грустно закончил.
Ну, я надеюсь, что давай мы лучше сделаем так. Мы грустно начнем, вот будем считать, что уже начали, и надеюсь, что с помощью в том числе наших гостей эфира бодро закончим.
Постараемся избежать антидепрессантов.
Да, так вот, о прогнозе, о котором ты сказал, который 8 лет назад дала Всемирная организация здравоохранения, также полагали, что депрессия как причина инвалидности займет второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. Не шутки, правда? А, кстати, по данным гендиректора центра имени Сербского Зураба Кикилидзе, который как раз отвечает за предоставление Всемирной организации здравоохранения данные о людях, находящихся в состоянии депрессии, он рассказал, что около 3 лет назад, по крайней мере, вот те данные, что нашел, было около 8 миллионов у нас в стране, которые страдали от этого недуга. Но по мнению психиатров, примерно столько же людей, да, не попадает в поле зрения. То есть болезнь эта выявляется примерно у 5,5% населения. То есть каждый 20-й, даже больше чуть-чуть, это официальные выявленные, да, депрессивные. А всего, то есть, ну, получается, каждый 10-й как минимум. Это, опять же, болезнь прогрессирующая. Увы, к сожалению, ну, не стоит, наверное, говорить бич современности, но тем не менее. Значит, можно говорить, что на самом деле депрессиями страдает в том или ином виде большее количество людей. Более того, в стране также есть, так отмечают тоже психиатры, что велик страх перед обращением к ним. То есть, ну, традиционно, наверное, у нас люди, знаете, так это, психиатрия боязливо-уничижительно относятся, да, и всему, что с ней связано. Между тем, на самом деле, само расстройство лечится, и лечится достаточно, в общем, эффективно в наше время. Вот. А это все, конечно, связано со стрессом различным, нарушениями психики. И, кстати, иногда это связано, в данном случае мы, здравствуй, 2020-й, да, так, как раз с изоляцией. Вот, например, на фоне пандемии у школьников развились вот как раз, ну, на большинство школьников, на 83, почти 84% отразилось на психическом состоянии. Это отметили исследователи из Национального медицинского центра здоровья детей. Они сказали, что неблагополучные психические реакции пограничного уровня, то есть, например, депрессивное состояние, предположительно, у 42%, астенические у 40% тоже почти 2%. Это говорится в исследовании, посвященном самочувствию детей как раз. Но дети-то пошли в школу, школьники, да, в сентябре, и проблема, видимо...
Никуда не ушла.
Нет, я думаю, что как раз проблема большинства, видимо, решится сама собой. Ну, во-первых, они начнут выходить из дома, начали общаться между собой, их загрузили, я думаю, заданиями, в общем-то. Не до этого, да. Вместе с тем, на самом деле, осень, а именно сентябрь, да, это как раз опасное время для людей, которые склонны или страдают заболеваниями вот такого плана и расстройствами. Надо сказать, что у нас уже в интервью как раз нашей радиостанции врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков сказал, что как раз вот сентябрь это момент, когда очень сильное воздействие на человека оказывает именно быстрое уменьшение светового дня. То есть вот как раз приближение к осеннему равноденствию, собственно говоря, которое вот оно будет у нас через несколько дней. И вот в этот момент и начинаются различные депрессивные расстройства. Это пасмурная погода, ну, сейчас, правда, с погодой у нас хорошо, но тем не менее, сокращение длины, как я уже сказал, светового дня, они приводят к снижению выработки организмом гормонов счастья, да, так называемого, ну, типа вроде серотонина. Вот. И, кстати, представь себе, какой простой способ, оказывается, улучшить свое настроение, это вот потратиться на электроэнергию. И, на самом деле, звучит вроде как слишком просто, да, и даже смешно, но я вот так подумал, а ведь действительно, на самом деле, многие осенью становятся такими печальными, да? Ну вот, а когда у нас такой общий какой-то, ну, не знаю, вот упадок сил прекращается, не сил, может быть, да, настроения, как раз когда начинают зажигать новогодние гирлянды, где-то вот оформлять как-то,
я для
да?
себя выход нашел в этих лампочках умных, которые цвет меняют. То есть они не просто там белым, теплым или каким-то еще, а можно там синий себе поставить. Или...
Цвет настроения синий, чтобы был.
Почему нет?
Или... Кстати, это депрессивно или нет, мне интересно.
Не знаю. Мне кажется, нет. Ну, он какой-то прохладный, наоборот.
Ну, в общем, один из вариантов, да, это действительно праздничное настроение какое-то себе, ну, повышенное, не знаю. Если раньше времени повесить какие-то гирлянды, праздничные огоньки, и вообще, на самом деле, не экономить на свете.
Да, кстати. Тем более, когда в эпоху светодиодов это вообще стоит копейки. Давай в деталях разберемся с врачом-психиатром, психотерапевтом и кандидатом медицинских наук Евгений Фомин с нами на связи. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Доброе утро.
Вы, наверное, слышали концовку вот нашей беседы.
Да.
Скажите, насколько вот это эффективно действительно? Вот такое простое решение вопроса того, что дня становится светового меньше.
Это, безусловно, имеет значение, но я думаю, что это ближе к зимнему периоду. То есть сейчас, когда еще, в общем, можно сказать, бабье лето и много и солнечные дни, по крайней мере, в Москве, то, что мы видим, это не так значительно, как, например, декабрьская, февральская погода, когда солнца действительно мало, и к 6 часов мы уже находимся в таких сумерках и страдаем от нехватки. Да? Это современная тема про витамин D, вот, связанная с инсоляцией. Действительно влияет на настроение человека, на его характер, да, силу характера и определенную степень мотивации, в том числе и фон настроения.
Евгений Владимирович, к, собственно, депрессии, депрессивным состояниям. Хочется все-таки верить, что в 2020 году большая часть людей уже понимает, что депрессия – это прям заболевание, и с ним надо идти к специалисту. Но, наверное, вопрос еще в том, как распознать вот ту самую осеннюю хандру, от того, ну, то есть, когда, как понять, что уже надо идти к специалисту?
Угу. Депрессия имеет ряд симптомов. Да, у человека снижается фон настроения, зачастую беспричинно, он не понимает, да, то есть, от чем отличается хандра? Человек захандрил от чего-то, что-то произошло, какое-то внешнее событие.
То есть, был раздражитель?
Был раздражитель. Пошел в школу.
Или, наоборот, не было ничего, и от этого захандрил.
Или вышел на работу после отпуска. Ну, конечно, классно отдыхать, классно быть на море, тут выходишь, и опять тебе отчеты, задания, ковер, начальник. Ну, конечно, хандрить человек начинает. И еще далеко до ближайших праздников, до Нового года 4 месяца. Вот.
Вот зачем вы, Евгений Владимирович?
Напомнил. Эта хандра, то есть она ситуативно мотивировано в этом случае, обусловлено. А если мы говорим о клинической депрессии, то человек просто находится в перманентно плохом состоянии, ну, в таком эмоциональном состоянии. У него упадок сил, ангедонии, то есть он перестает получать удовольствие от привычных вещей. От сна, например, от еды, от каких-то привычных занятий, от хобби. Мало энергии, тревожность возрастает. Да, депрессия вообще это такое... заболевание, наверное, столетия текущего, да, очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивно-тревожных, я бы уточнил, потому что депрессия зачастую сопряжена именно с тревожным расстройством. Вот. Это заболевание, которое выходит сейчас на первое место по причине, например, нетрудоспособности взрослого населения вообще во всем мире. То есть, казалось бы, взрослые люди, раньше это были, кстати, сердечно-сосудистые катастрофы, там, инсульты, инфаркт, сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, в общем, психические заболевания.
То есть ВОЗ, вот. ВОЗ на самом деле, которая еще 8 лет назад сказала, что она станет лидирующей, да, депрессия,
да,
не ошиблась, да? То есть она
не
действительно
ошиблась.
Выходит,
да.
Вышла, вернее, в число лидирующих заболеваний. Вот какой момент, смотрите, да. Если я правильно понимаю, депрессия – это один из признаков депрессии, это, условно говоря, плохое настроение, да, назовем это так, которое не меняется, то есть вот сегодня поспали завтра, тоже то же самое, послезавтра. То есть оно вот, нету никакой динамики, да? Это первое. Второе, если я правильно понимаю, это, ну, вот состояние апатии, наверное, да? То есть не, ничего не интересно, да. Никакого желания что-либо, не знаю, сделать.
Ой, прям мою самоизоляцию описываешь.
А какие еще есть симптомы вот этого состояния?
Очень мало энергии. Очень много спит человек. Нет сил, ну, как описывают пациенты, подняться. Да, он лежит на диване сутками и вообще нет сил даже встать, чтобы поесть. Нарушение пищевого поведения. То есть это может сопровождаться как отсутствием интереса к еде, так и наоборот...
обжорством.
Зажорами, так называемыми, да. Он просто начинает заедать свое состояние, и еда становится единственным проблеском в этом сумрачном царстве депрессии. Вот, поэтому очень много таких сопутствующих расстройств, которые сопровождают именно депрессивный статус. И человек попадает к диетологу, например, с этой проблематикой, к гастроэнтерологу, к неврологу с болями неясного генеза. То есть непонятно из-за чего у него вдруг голова, болит голова или там что-то еще. Вот, к кардиологу. И проходит массовое обследование, ничего не находит, и все говорят, ну, вам нужно, очевидно, к психиатру или психотерапевту.
Вот, кстати, об этом, Евгений Владимирович. Куда идти, кому обращаться, входит ли подобная помощь в полис обязательного медицинского страхования? Поскольку, я вот так понимаю, для многих людей это тоже все-таки важная вещь.
Психиатры, да, входят, то есть в поликлиниках есть штатная единица психиатра, он может назначать препараты. В общем-то и неврологи могут, это такая сопредельная, пограничная, в общем, дисциплина, где они могут назначать, например, антидепрессанты, если они считают нужным, правильным, и они видят, распознали депрессию, они могут назначить. Но лучше, конечно, пойти напрямую к психиатру, потому что он в психопатологии разбирается лучше всех и всех.
Вот, кстати, по поводу медикаментов. Народная наша любовь к самолечению. И правильно ли я понимаю, что все работающие антидепрессанты, это, как правило, рецептурные?
Да, абсолютно все.
Они, то есть, если продают... я вижу где-то рекламу, мне обещают, что избавишься там, от депрессии или плохого настроения, скорее всего, это в лучшем случае целлюлоза с глюкозой.
Гомеопатия. Ну, это будет БАД, например, какой-нибудь фитопрепарат лекарственный, но это будет не такой вот прям серьезный психотроп из большой психиатрии.
Угу. Кстати, вот о употреблении, о злоупотреблении, скажем, да, например, вредные привычки, как часто они... ну, допустим, возьмем алкоголь, курение, наверное, вряд ли, хотя я думаю, что депрессией многие страдают, кто бросает курить, например, да? Да. Насколько вот здесь есть риск заболевания депрессии, если есть злоупотребление, да, вредными привычками? И второй момент, тоже интересный, ведь многие люди хандру лечат алкоголем. Ну, скажем, встречи с там, друзьями, да, посидеть, да, расслабиться.
Но там-то, я думаю, уже все-таки суть не в алкоголе, а в социальных контактах.
Ну, и тем не менее, без него люди не привыкли, да, ну, расслабляться, ладно, как следует. Да? И в данном случае, может ли алкоголь, который, естественно, вредит здоровью, да, вот предотвратить появление депрессии?
Предотвратить нет, но на самом деле алкоголь в этом случае входит в группу так называемых противотревожных средств. Ну, в смысле... Не формально входит в группу, но он очень здорово снимает тревогу. И алкоголь – это первый, назовем так, препарат, к которому люди прибегают, когда у них появляется тревожность или состояние депрессии, сопряженное, опять же, с тревогой. Вот. Опасность в том, что начиная, например, принимать по бокалу вина или два бокала вина за вечер, как будто бы безопитно, или, как у нас говорят, как в Европе, как в Италии, итальянцы по два бокала за обед принимают. Вот, это все превращается к тому, что человек увеличивает дозировку, потому что толерантность снижается, и это превращается в бутылку за вечер вина, а потом приходит просто в крепкий алкоголь, потому что там дозировка нужна меньше в силу того, что крепость выше.
Ну вот. И привычка, соответственно, потому что самое, наверное, опасное в этом в том, что не в том, что человек выпивает бокал, а в том, что он без этого бокала уже не может себя нормально чувствовать. Вот, наверное, проблема в чем.
Определенно зависимость, да. То есть зависимость, плохие привычки, это на самом деле последствия именно депрессивного состояния. То есть сначала депрессия, а потом привычка. То есть привычка, например, играть, в игры, да, так называемая лудомания, в зависимости от игр человека. И раньше это были все всякие однорукие бандиты, сейчас это можно, наверное, причислить к таким не денежным играм, что ли, да, классическим. Человек зависим становится от игр, потому что там он отвлекается, переключает внимание, уходит в некий иной мир совершенно, и там он как-то себя по-другому реализует, не так, как в его текущей жизни. Поэтому изначально скорее это депрессия, а потом плохие привычки и зависимое поведение.
Евгений Владимирович, вы сказали о трудоспособном населении, сказали людей, в общем, возраста, я так понимаю, за 30-35. Депрессия – это возрастная болезнь или... Вот, например, как-то попадалось на глаза о том, что американское исследование о том, что у молодых людей очень часто стала развиваться депрессия, потому что они заточены сами на себя, и большую часть времени молодые люди, подростки проводят там, не знаю, в своих спальнях, да, вместе со своими там телефонами и прочими. Вот вы как-то возраст определили бы эту болезнь? Человек после, там, не знаю, 30-35 больше подвержен депрессии? Или на самом деле в наше время как раз подростки больше этим страдают? Или такого разграничения нет?
Смотрите, есть определенная зависимость состояния, депрессивного состояния и гормонального статуса человека. То есть подростковый возраст – это гормональная перемена, изменения у молодого человека. Соответственно, в этом возрасте подростки действительно входят в такую тяжелую для них стадию, когда и окружающим людям с ними тяжело, и им самим собой тяжело, потому что они себя не понимают, не умеют контролировать свои эмоции. Потом следующий этап – это так называемый мужской переходный возраст, так взрослый, да, 40 лет, мужской кризис наступает, опять же, определенная гормональная перестройка, к примеру, снижается довольно существенно тестостерон, начиная с 30 лет. В 50 лет уже, соответственно, это женская гормональная перестройка. Поэтому есть определенная зависимость от возраста. Вот. Ну и тем не менее, безусловно, обусловлено какими-то внешними событиями, тем, что происходит вокруг человека в его реальности. Какие-то серьезные потрясения, например, крушение Советского Союза для многих людей стало крахом и эмоциональным, потому что люди потеряли привычную точку опоры, что ли, ну, такой ментальный опор, психологический.
В общем, получается, вне возраста, вне времени. Евгений Владимирович, а как можно профилактику, что ли, самому себе организовать и как бороться с этим?
Бороться в первую очередь, я всегда рекомендую в первую очередь это спорт, потому что спорт – это такая универсальная таблетка, которая
помогает... какой спорт? Вот просто...
Азартный вид спорта, не знаю, командный, или...
На беговой дорожке побегать, или железо надо тягать?
А кому что подойдет?
Тут без разницы.
Плавание, беговая дорожка, просто бег, железо, там, воркаут, все что угодно, только вот то, чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы, и после этого себя он чувствует гораздо лучше. Это такая профилактика, что депрессивного...
А если спорт не подходит, то?
Какие-то иные вариации на эту тему. Ну, из того, что, понятно, мы сейчас не берем...
Пешочком ходи. Что тебе не нравится?
Йога. там какие-то восточные практики, цигун. Там, где человеку помогают фокусировать внимание на чем-то ином, отвлекать его от его проблемы и переключать на что-то другое.
В общем, физические упражнения какого-то рода.
Да.
Физические упражнения.
Спасибо большое, Евгений Владимирович. Евгений Фомин, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук, был с нами на прямой связи.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а продолжим мы беседу о депрессии, депрессивных состояниях и прочих прелестях осени, да и вообще человеческой жизни, с социологом и заведующей кафедрой методологии науки, социальной теории и технологии Пензенского государственного университета Анна Учкина. С нами на связи. Анна Владимировна, здравствуйте.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Мы говорим о депрессии. Вот выяснили, что, оказывается, это одна из главных болезней при потере работоспособности. А вы что-то такое замечали, не знаю, диагностировали, видели ли такую статистику, что сейчас у нас, оказывается, это прям на рабочем месте большая проблема?
Ну, точной статистики здесь быть не может, потому что есть депрессия клиническая, это медицинская статистика, это очень тяжелое заболевание, а есть депрессия подавленное состояние, которое связано с нереализацией планов, как правило. И этот год, конечно, вот по мнению многих экспертов, и социологов, и психологов, склонен вызывать депрессию людей, потому что это неопределенность будущего прежде всего, это страх перед заболеванием, перед потерей и работы, и трудоспособности, и это, скажем так, социальное заболевание, социальная депрессия, которая связана с тем, что человек не уверен в своих позициях, не уверен в своем будущем, в своей жизни в этом мире.
То есть в первую очередь депрессию вызывает тревога, правильно я понимаю?
Тревога, конечно, тревога и неопределенность.
Ну, слушайте, тревога и неопределенность, она, мне кажется, извини, да, она, мне кажется, сейчас ну, у всех практически, да, это же стандартное, что еще когда-то в кино было сказано. В мире стабильности нет, так что всегда можно потревожиться на какую-то тему, правильно?
Нет, ну все, уровень неопределенности очень значит много. И на самом деле очень много значит темперамент человека, насколько он склонен к риску, к неопределенности, как он это может выдерживать. Большинство людей плохо это выдерживает. Есть люди, которым, наоборот, нравится некий вызов от жизни, но их, как правило, меньшинство.
Вот я, кстати, всегда не понимал, почему так устроено в обществе. Я не знаю, правда, как в других странах, но в России, например, вот если у тебя температурка там 37,1 или там 37,5, все, иди домой, ну, с работы, да. А если у меня клиническая депрессия, ничего, нормально, сиди, работай. Хотя с температуркой я могу выпить аспирин, и все у меня будет в порядке. А с депрессией я не знаю, что я уже ничего не смогу сделать.
Ну, это есть, вы правильно заметили. У нас есть такая тенденция вообще к эмоциональным проблемам, к тревожности, к неким психологическим отклонениям, заболеваниям, особенно к депрессии, у нас относятся, так сказать, и негативно, и пренебрежительно. Считается, что человек совсем может справиться, хотя это далеко не так.
Типа, возьми себя в руки.
Да, ничего страшного,
да,
пройдет.
Да, это главное.
Да, а вот смотрите, тревога как один из, да, с таких вот моментов, которые может в итоге перерасти в депрессию. Что еще? Одиночество, там, не знаю, отсутствие реального общения, это может как-то приводить к депрессиям?
Разочарование может приводить к депрессии, одиночество, особенно одиночество, которое человек воспринимает как свою собственную неудачу и как отсутствие смысла. Если человек одинок, ну, в таком физическом смысле, у него нет семьи, например, нет детей, но у него есть смысл в жизни, это может предохранять от депрессии, наоборот, человек будет пребывать в очень энергичном состоянии. Но большинство людей так устроено, что отсутствие близких, отсутствие объекта для заботы воспринимается как жизненная удача, даже жизненный крах. И, конечно, это может провоцировать депрессии в очень тяжелой форме даже.
Анна Владимировна, на ваш взгляд, отношение к вот тому самому эмоциональному состоянию в России, оно как-то постепенно меняется или как?
Наверное, не то, что меняется, оно мультиплицируется. То есть есть некий консервативный такой взгляд, который связан к отношению вообще к любым эмоциональным состоянием еще в Советском Союзе, когда главное было, так сказать, цель, ну, общественное выше личного, да, человек может всегда собраться и так далее. И ко всяческим вот таким внутренним метаниям принято было относиться, ну, как минимум снисходительно, в лучшем случае, да, там, так сказать, перебесится, успокоится и снова вернется в семью, в работу, в коллектив, как в известном фильме. А с другой стороны подрастает поколение, которое уже вырастает на совершенно других ценностях, к сожалению, должна сказать, больше на западных, вынесенных из фильмов, из книг, именно западных авторов, где, наоборот, принято очень внимательно относиться к внутреннему самочувствию, к возможности
изменить себя
и так далее. Нет, наоборот, это прекрасно. Я просто знаю, что у нас сейчас западные не в чести, поэтому извините.
А, ну вы просто сказали, к сожалению, я поэтому...
Ну, здесь, наверное, вот какой момент.
Я извинилась просто перед общественным мнением, если можно так сказать.
Я думаю, что, скорее всего, просто действительно раньше как бы воспитанное общество в духе коллективизма, да, коллектив действительно решал какие-то вопросы. В том смысле, что, скажем, ну, если у тебя плохое настроение, коллектив интересовался, почему, и пытался помочь. Сейчас это твои проблемы, будешь решать ты их сам, возможно,
либо с врачами. Да, только что-то, знаете, от вашего коллективизма досталось нам максимально атомизированное общество.
Ну, это такой момент, опять же.
Да, вы правы.
Это такой момент...
Остались коллективистские ценности, извините, коллективистские ценности остались, коллективистское поведение ушло. И вот в этом большая трагедия нашего общества.
То есть, по сути, на самом деле, это можно выразить в том, что, как сказать, отсутствие внимания со стороны других, вот, по сути, да, и прежние оставшиеся установки где-то там.
Ну да, хотя они не только советские, они классические. Классическая литература тоже сурово относилась к внутренним метаниям, считала, что человек должен пожертвовать себя во имя чего-то, а, так сказать, внутренний вот этот раздрай, он не является предметом любования или там работы. Нужно во имя ближнего себя сжечь, например.
Скажите, да, коротко, буквально, да. На ваш взгляд, человек способен решить вот с такой диагноз, как депрессия, побороть его сам и вылечить себя сам? Или все-таки в наше время нужно обращаться к врачам?
Ну, если это клиническая депрессия, она диагностирована, то, безусловно, только врачи. Здесь я не врач, не психиатр, но, насколько я знаю, это только врачи. Дальше это все зависит от глубины состояния, от тяжести, если это подавленное настроение. Ну, вот как определить грань между очень подавленным настроением, разочарованием в жизни и клинической депрессией, это к врачам. Но, с моей точки зрения, у нас очень плохо развит институт психоанализа, и люди не доверяют психологам, и часто психологи бывают именно поэтому не вполне компетентны. Но я надеюсь, что со временем это изменится, и человек в сложной ситуации, в сложном эмоциональном состоянии.
Будем надеяться. Да. Спасибо большое, Анна Владимировна. Анна Очкина, социолог, заведующая кафедрой методологии и науки, социальной теории и технологии Пензенского государственного университета, была с нами на прямой связи.